Овертайм.
У микрофона Катерина Шафиева. Это программа «Овертайм» на Пермском эхе. И в гостях у нас сегодня Павел Федотов, президент Пермской краевой федерации компьютерного спорта. Потому что много разных названий у этой структуры, потому что здесь вот одно у вас, другое. Ну, ладно, я думаю, наши слушатели догадались, что сегодня мы будем говорить о киберспорте, о таком новом направлении и очень пока не исследованном как и журналистами, так и просто обывателями в том числе. Насколько я знаю, у вас 9 сентября пройдет важное событие для спортсменов, именно киберспортсменов Пермского края. Рассказывайте, что будет.
Событие пройдет важно не только для самих спортсменов, но вообще для всех, кто интересуется сферой киберспорта. То есть в рамках молодежного форума «Пермский период» мы проводим целую сессию, посвященную киберспорту. Приедут интересные эксперты, которые расскажут об этом индустрии, всем об этой индустрии, всем, кто ей интересуется. Но и немаловажно, что в рамках этого же форума будет проходить вручение первых 10 спортивных разрядов, которые мы присудили совсем недавно. Вот вышел приказ в комитете по спорту городском. 3 спортивные разряды по компьютерному спорту для наших пермских спортсменов.
Насколько я знаю, киберспорт стал таким официальным спортом не так давно. Раньше он считался просто, что подростки занимаются черти чем, играя в игры. Так?
Да, все так и есть. Но на самом деле есть такой интересный факт. Во многих странах мира киберспорт признан спортом сейчас, но в России вообще признали впервые во всем мире. Это был 2001 год, это было первое признание спортом. Был другой период, были определенные требования, которым спорт должен был соответствовать, не было реестра, как сейчас есть, видов спорта. И тогда его признали, прошло какое-то время из-за того, что формальным признаком не удовлетворяло, что в недостаточном количестве регионов развивается этот вид спорта. То есть основные мероприятия проходили в Москве и Санкт-Петербурге. Вот, после этого компьютерный спорт снова переставал быть спортом, и вот сейчас, в 2016 году, опять очередной раз, когда уже почти весь мир, страны Скандинавии, Азия, Европа, Америка признали киберспорт спортом, в России тоже наконец признали.
Что киберспорт делает все-таки спортом? То есть давайте расставим сейчас точки, чтобы наши слушатели тоже это понимали, что это не просто сидение там возле компьютера.
Ну, на самом деле, если просто банально открыть любое определение того, что такое спорт, почти всегда указано о том, что это сопоставление физических и или интеллектуальных способностей двух команд людей. Соответственно, этому описанию, этим требованиям киберспорт соответствует. То есть есть система тренировок, когда люди тренируются к своим выступлениям, есть целая инфраструктура, в которой существуют тренера, аналитики, даже физиологи, для того, чтобы подготавливать спортсменов к выступлениям, максимальному эффективному показанию своих результатов. То есть есть большая разница между тем, что люди просто играют в компьютерные игры у себя дома, и тогда, когда это конкретно становится спортом, когда человек выбирает это как профессиональную деятельность свою, когда он начинает тренироваться, когда он выстраивает систему тренировок соответствующую, то есть не просто играет непонятно с кем, непонятно с какими целями, у него есть конкретные как бы приоритеты, он собирается там стать лучшим в стране, в регионе, в мире.
Вы сказали о том, что готовят их физиологи, и в том числе, я так полагаю, что киберспортсмен и физически готовится к тем или иным матчам. Каким образом это происходит?
Все верно, несмотря на то, что деятельность, казалось бы, малоподвижная и не требует какого-то особого физического состояния, но все подтверждают и говорят о том, что без хорошего физического состояния невозможно показывать максимальные результаты в скорости реакции, в скорости мышления, принятия решений и прочее. Соответственно, у всех профессиональных команд есть тренера, которые помогают им поддерживать хорошую физическую форму. Как правило, это в целом обычные упражнения. Никаких специализированных нет. Понятно, что некоторые внимание уделяют еще за тем, чтобы следить за качеством зрения, то есть чтобы тренировать зрение. И ну и если говорить там о каких-то специализированных заболеваниях спортивных, то есть явно бывают проблемы со спиной из-за сидения, ну так же, как у офисных работников, например, да, или есть такой, как туннельный синдром, это из-за постоянно находящейся в одной руке, то есть болезнь, которой болеют не только игроки из компьютерной игры, но и пианисты, люди, которые работают с однотипной техникой типа перфораторов и прочее. То есть вот, и в том числе физиотерапевты помогают физиологи разбираться с этими проблемами и как бы сделать так, чтобы рабочее место и процесс тренировок был максимально безболезненным, максимально эффективным для спортсмена.
Ну, все мы знаем, да, про вот эти вот офисные болезни, в том числе и спина, и тоннельный синдром. Ну, то есть есть травмы даже у такого вида спорта, хотя, казалось бы, да? Это не столкновение с другими, физическое.
На самом деле, то есть, ну, вот вероятность получения таких вещей, она соответствует тому, что может заработать человек, находясь в офисе, то есть, с большинством видов других спорта имеет наименьший травматизм компьютерный спорт. И нету ни одного прецедента, показывая его короткую такую историю, чтобы кто-то там умер во время соревнований или произошел какой-то другой исток плачевный. На самом деле... То есть вот эти вещи есть, но они связаны, конечно, больше с тренировочным процессом, там, нежели с официальными соревнованиями, и могут как бы быть последствиями совершенно другой вида деятельности в жизни.
Но официальные соревнования проводятся по разным видам игр, насколько я знаю. Даже вот сейчас РФПЛ ввело такое требование для футбольных клубов иметь своего киберфутболиста, потому что у них есть и чемпионат по киберфутболу свой.
Их соревнования проводятся по интерактивному футболу, то есть так называется правильно, это спортивный симулятор футбола, FIFA, одноименный симулятор. Вот, на самом деле...
Помимо FIFA, да. Насколько я знаю, существует множество, совершенно множество игр, но не по всем проводятся ведь соревнования. Я знаю, что есть по Доте, как минимум.
Конкретно в России существует, то есть в рамках признанного компьютерного спорта существует 5 дисциплин. То есть это боевая арена, к которым Дота относится, это стратегии в реальном времени, когда человек производит управление там, своей армией, строит базу и прочее. Есть технические симуляторы, известные более старшему поколению, возможно, это типа игры типа танков или самолетов, где происходит управление какой-то техникой, симуляция. Вот, и соревновательные головоломки – это интеллектуальные игры, как правило, то есть сейчас они представлены карточными играми Hearthstone, Gwent и прочее. То есть это все 5 дисциплин компьютерного спорта, которые сейчас признаны, идет работа над тем, чтобы включить в списки этих дисциплин еще 2 дисциплины – это файтинги, когда происходит симуляция драки двух
боя.
Людей, да, между двумя персонажами, и шутеры, то есть это там, где стратегическая стрельба, где захват зданий происходит различный. То есть с этими дисциплинами некоторые проблемы сейчас, то есть по...
Почему?
По меркам Министерства спорта, насколько я понимаю, у нас как идет диалог о признании дисциплин, эти игры являются в некоторой степени, то есть такими пропагандирующими жестокость и в своеобразной виде, типа, недопустимыми для того, чтобы стало частью спорта. Что на самом деле для...
Это очень странно, потому что бокс у нас является олимпийским видом спорта.
Вот, это именно тот вопрос, который мы очень сильно задаемся. То есть почему, когда... То есть для большинства спортсменов, ну, я бы сказал, даже для всех наверняка, сама по себе вот эта симуляция, которая происходит в компьютерных играх, это всего лишь часть параметров, часть условий, то есть игровая ситуация. Они редко воспринимают дерущихся людей как дерущихся людей или элементы техники как технику. То есть они выполняют внутриигровые задачи, которые четко регламентированы правилами игры, и они не сильно обращают внимание на эту оболочку. А считать, что это какая-то пропаганда жестокости, это довольно странно. Но я думаю, на самом деле, этот процесс очень быстро завершится, и эти дисциплины будут внесены в компьютерный спорт, потому что работа над этим идет. Проводятся некоторые исследования в Москве для того, чтобы подтвердить о том, что на самом деле никакой связи с жестокостью и вот демонстрацией вот этих элементов в игре они не существуют.
Ну да, это очень странно, то, что пулевая стрельба у нас и танковая стрельба являются видами спорта официальными, с разрядами и так далее, бокс, другие виды борьбы, которых тоже какое-то невероятное количество. Не знаю, вы сходите на регби, посмотрите, как минимум. Вот там же столько... Там люди калечатся прямо здесь же, на месте. Вот, но тем не менее, это вид спорта. Пока вот вас не получается признать вот эти истории. Вот, кстати, вот вы заговорили, да, что даже Министерство спорта пока сомневается, что-то там жестоко, больно. Очень многие же родители, да, ну, кто обычно играет, начинает компьютерные игры, в них начинает играть так же, как и в любой другой вид спорта, достаточно рано, и родители так... Там компьютерные игры зло, это жестокость и так далее. Как вот к этому относиться? Как убедить общественность, родителей, да, в том числе, что это не просто я тут сижу и развлекаюсь?
Ну, тут основная разница того, что происходит такое отличие, именно в том, что в обычные виды спорта в основном родители сами отдают детей, это решение, которое пришло сверху. И это как раз очень такое выгодное отличие компьютерного спорта. Как правило, к нему приходят игроки самостоятельно. То есть человек сначала занимается тем, что ему интересно, возможно, с развлекательными целями играет в какую-то компьютерную игру. После этого узнает о том, что существует целая индустрия, что команды соревнуются, что есть профессиональные организации, которые постоянно производят кастинг игроков. И то есть... Почти в каждой киберспортивной игре, то есть для того, чтобы соревноваться с другими, нет необходимости начинать ходить в секцию, ну, пока что. И игроки, как правило, прямо внутри игры могут соревноваться с игроками из совершенно других частей света, то есть из других регионов, из других стран. И Это то есть это изначально встроенная в игру соревновательная основа. И каждый человек, который с ней знакомится, рано или поздно он загорается вот этой соревновательной идеей, ему становится интересно стать лучше, выбить в первую тысячу, в первую сотню, подняться на более высокий уровень, и после этого его там уже могут заметить и пригласить для участия в каких-то профессиональных соревнованиях. То есть это вот такая своеобразная система. И да, то есть понятно, что пока родителям сложно понять, что это правда полноценный вид спорта, что соревнования по нему проводятся. Но, как правило, это такой интересный эффект. Родители пока, ну или другие взрослые люди, которые не относительно к своим детям, а в целом никогда не слышали про компьютерный спорт, когда они впервые про него слышат и им рассказывают о том, что это целая индустрия, как она формирована, что в ней есть, что это не просто люди, сидящие дома и играющие за компьютерами, что есть масштабные соревнования, где там по 40 тысяч человек собирается на стадионах и смотрит за финалами крупных турниров. После этого этот человек начинает обращать внимание в разных источниках информации. То есть он видит репортаж на СМИ с какого-нибудь крупного турнира в Ванкувере, например, в котором прошли соревнования. Он видит о том, что в рамках азиатских игр, которые под наблюдением Олимпийского комитета проводятся крупные самые соревнования после Олимпийских игр в азиатском регионе, туда вводят компьютерный спорт как одну из дисциплин тестируемую. То есть он становится частью уже олимпийского движения фактически. И после этого родители начинают замечать, что ну, правда ведь эта сфера существует. То есть вот есть такая вот эта граница, такая ширма, когда ты ничего не слышал про киберспорт, после этого тебе, ну, до этого момента тебе кажется странным, что люди могут соревноваться по компьютерным играм. А после этого, когда ты получаешь некое количество информации об этом явлении, уже гораздо проще свыкнуться с мыслью, что по ней могут проводить соревнования, и что ребенок может этим заниматься и стремиться к развитию.
Ну, насколько я понимаю, в нашей стране развивается этот спорт достаточно недавно, он довольно молодой. Если брать страны там европейские, азиатские и ту же Америку, то существует он там очень давно, даже если брать вот Америку, которая очень часто выходит как раз на мировую арену уже киберспорта. Насколько мне известно, там уже с конца 90-х существует. И он как вид уже такой основательный.
Не, на самом деле, вот я говорю, впервые вообще во всем мире признали именно спортом. В 2001 году это было в России. Но в целом в культуре разных государств, разных стран происходит, да, именно изменение отношения к этому явлению. То есть в азиатском регионе это в своеобразном виде вошло в такую в традицию. То есть там в Корее воспринимают компьютерный спорт как часть национальной культуры. И вот как раз вот с нулевых годов там проходили постоянные соревнования. Был период времени, когда так сложилось, что создание компьютерных клубов стало очень выгодным бизнесом для местного бизнеса. То есть страна переживала не лучшие годы. И этот бизнес создал группу людей, которые увлекались компьютерными играми, которые постепенно переросли в необходимость чем-то заполнять там эфирное время на телевидении и начали транслировать киберспортивные состязания, которые проходили в разных клубах, потом на разных площадках. В итоге сейчас на открытии киберспортивных турниров в Корее выступает президент. Эти игры являются очень статусными. Киберспортсмены являются такими же, как поп-звезды. То есть на них собираются смотреть, брать автографы. У них есть миллионы подписчиков в социальных сетях. То есть там это, правда, совершенно другое культурное отношение. То есть хотя их признание киберспортом произошло позже, чем в России фактически.
Сейчас мы прервемся ненадолго. После этого обязательно продолжим.
Овертайм.
Продолжается программа «Овертайм». У микрофона Екатерина Шафиева. И в гостях у нас Павел Федотов, президент Пермской краевой федерации компьютерного спорта. И говорим мы, естественно, о развитии компьютерного спорта как в нашей стране, так и в других странах. Вот если смотреть, да, вот я сейчас на заметку родителям просто прочитаю одну вещь. Есть много разных команд по киберспорту, совершенно из разных стран. Так вот, они зарабатывают. Они зарабатывают, причем неплохо. Самой богатой является Evil Genius, основанная в 1999 году. Зарабатывают доход от турниров у ребят 5,7 миллионов долларов. Так что, родители, имейте это просто в виду, да, вот эту цифру держите в голове. Вот 15,7 миллионов долларов, не в рублях, а в долларах. И, может быть, ваше отношение изменится, да?
Вот буквально на днях, в конце августа, закончился турнир в Ванкувере, который называется The International. Это крупнейшее событие в мире одной из соревновательных игр Dota 2. Вот призовой фонд этого турнира 25 миллионов долларов с небольшим. То есть сравнить вот такой призовой фонд на все команды с другими соревнованиями спортивными, ну, становится понятным, что киберспорт – это не просто игрушки у себя дома. То есть там первая команда, 5 человек, делят на пятерых 11 миллионов долларов.
Ну, вот так-то. В команде всегда не очень много людей. Сколько по регламенту в команде должно быть людей? Там запасные есть, нет?
Зависит все, соответственно, от дисциплины, которая производится в соревновании. То есть, есть игры, в которых играют 1-1, есть игры, которые играют 5-5. Сейчас становится популярная игра Overwatch в Америке особенно. То есть, там происходит формат 6-6. В симуляторах танков, например, был формат 7-7. В зависимости от игры бывают разные команды. Как правило, в команде есть основные игроки, есть там их тренер-аналитик, который занимается изучением там актуального игрового состояния, ну, то есть что сейчас является важными моментами в игре, как можно подготовиться к определенному сопернику и прочее. Ну и бывают, конечно, запасные игроки, потому что, несмотря на то, что компьютерный спорт признан спортом в многих странах мира, визовая проблема довольно часто может вставать в этом виде спорта. То есть, когда соревнования проходят в одной стране, необходимо, чтобы команда в полном составе приехала на финал, например, в одном из городов Великобритании, и для многих игроков из СНГ может стать проблемой, что не весь состав получит визы в итоге. И поэтому тут приходят на помощь как раз игроки замены, которые могут подстраховать такие моменты.
Киберспорт до сих пор является такой достаточно закрытой структурой. Насколько мне известно, команды не слишком охотно, как минимум российские, общаются с теми же журналистами, хотя у нас создан целый телеканал, который освещает именно деятельность киберспортсменов. Это телеканал Е, московский. Но, тем не менее, даже главный редактор этого телеканала говорил, очень тяжело. Это очень сложно с ними общаться, потому что они не очень хорошо идут на контакт. В чем причина вот такой отстраненности немножко от людей?
Ну, на самом деле, сейчас это не сильно может быть актуальное утверждение, потому что постепенно все организации работают со своими игроками для того, чтобы они, ну, они понимают, что часть их деятельности, связанная напрямую с их игровым процессом, это, конечно, и медийность. Но тут очень часто бывает, что игроки очень увлеченные люди. Они выбрали это направление не потому, что, ну, те, которые играют сейчас на профессиональной сцене, не потому, что они видели многомиллионные призовые фонды. В основном это люди, которые начали играть тогда, когда это направление только развивалось. И они всей душой там стремятся к этому увлечению, хотят быть лучшими в этой игре. Для них именно процесс соревнования самый главный. И когда им говорят, что при этом ты должен отвлечься от своих тренировок и сейчас пойти пообщаться с журналистами, которые будут задавать тебе вопросы, вопросы личного характера, бывают иногда какие-то каверзные вопросы, появляется, возможно, неприятие такое своеобразное. То есть, но постепенно как бы ребята становятся более профессиональными, их знакомят с тем, что это необходимо, говорят, как себя вести, дают необходимый инструктаж, и игроки начинают тоже становиться довольно медийными личностями.
У каждого вида спорта есть свой регламент. У этого вида спорта, у киберспорта есть свой регламент?
Что имеется в виду?
Ну, имеется в виду на проведение каких-то определенных соревнований, как минимум, ну, давайте брать пока усредненно, всероссийских соревнований.
Нет, конечно, есть. Это, как и у любого другого вида спорта, необходимо, чтобы существовали правила по виду спорта, компьютерный спорт. То есть, они существуют, разработаны, находятся на сайте Министерства спорта Российской Федерации. То есть, они существуют. И, соответственно, у каждого соревнования бывает собственный регламент, собственное положение, в котором прописываются. То есть, очень часто именно аспект самого игрового процесса, он строится полностью на базе игры, а остальные параметры именно, то есть там турнирная сетка, количество участников, формат соревнования, там все это прописывается в регламенте.
Просто я к чему веду? Во всех регламентах, которые я встречала их довольно много разных, вот пока до киберспорта не добралась, есть условия работы со СМИ, и если эти условия не выполняются, там платятся такие нехилые штрафы.
Эти моменты прописаны в контрактах с игроками. То есть они часто организация уже понимает о том, что, ну, 70 или 80% выручки индустрии киберспорта, киберспортивных организаций, это, естественно, рекламные контракты. И поэтому все понимают, что если они подписывают какой-то состав каких-то игроков, они нуждаются в том, чтобы они были довольно медийными и выходили на свет. Соответственно, это прописывается именно в контрактах с игроками.
А как строится работа тренера? Это один тренер по всем видам или это несколько тренеров по разным видам игр?
Нет, конечно, сейчас в большинстве случаев тренера в командах по киберспорту это часто бывают игроки на пенсии. Ну, то есть те, кто перестал играть свою актуальную профессиональную карьеру и имеют какую-то определенную базу знаний и опыт, которым хотят делиться и готовы, и хотят продолжать свою деятельность в сфере киберспорта. Соответственно, как правило, тренер занимается только одной дисциплиной, в которой он сам наиболее силен. То есть, но бывают, конечно, и исключения, когда переходят из одной дисциплины в другую для того, чтобы перенести собственный опыт. То есть, например, тот же самый, та же самая боевая арена, дисциплина компьютерного спорта, представлена разными играми в мире. И в целом они похожи по каким-то механическим аспектам, и опыт из одной можно перенести в другую. Поэтому хороший профессиональный тренер способен перейти и подготовить другую команду. Ну и, конечно, как в любом другом командном виде спорта, в компьютерном спорте важна не сама себе по себе исполнение технической игры, а именно взаимоотношения в команде, вещи, которые больше относятся к психологии, командной игре. И все это тоже падает на плечи тренера или иногда на менеджера команды.
Но это всегда так. Если ты работаешь с людьми, это целая команда, ты должен с ними нормально взаимодействовать. А вот вы сказали, эти тренеры – это игроки на пенсии. Во сколько лет на пенсию это выходит киберспортсмен?
Ну, то есть так же, как с какой-нибудь художественной гимнастикой, то есть недолго длится век профессионального киберспортсмена, потому что скорость реакции постепенно снижается. То есть игры, которые больше именно ориентируются на скорость реакции и принятия решений, есть игры, которые чуть более щадят спортсмены и дают им возможность поразмыслить, то есть тех же самых интеллектуальных головоломок. Но нет, сейчас, конечно, безусловно, есть 30-летние киберспортсмены, играющие на самом высоком уровне.
Но это пожилые уже, да, считаются?
Да, они считаются уже такими ветеранами сцены. Вот есть команда российская Virtus.pro, организация, в ней играет состав, который совсем недавно состоял из 5 поляков. То есть такие золотая пятерка поляков, которые очень любят в СНГ, очень любят, конечно, в родной Польше, но тем не менее организация российская. Вот, и в ней, в этой организации, в этой команде по Counter-Strike, по шутеру, было 3 человека, которым было 30, 33 года и 31, насколько я помню. То есть это был самый возрастной состав, наверное, в этой дисциплине, в основном средний, что-то вроде 25-26 в Counter-Strike. В Dota, например, средний возраст, насколько я помню, там 20-21 или около того. То есть в зависимости от дисциплины разный возраст, и вот к этому моменту игроки становятся такими уже к 30 ближе, как пенсионеры.
Понятно. Сейчас мы немножко прервемся, после этого продолжим.
Овертайм.
Продолжается программа «Овертайм». У микрофона Катерина Шафиева. И в гостях у нас Павел Федотов, президент Пермской краевой федерации компьютерного спорта. Говорим мы о развитии этого вида спорта в нашей стране и вообще об его, так скажем, внедрении, потому что довольно мало все равно знают сейчас об этом и воспринимают пока как-то странно. Мы уже поговорили о том, сколько лет должно быть киберспортсмену, оказывается, небольшой век. Вообще, во сколько обычно лет? То есть первый предел того, когда человек уже становится не просто сидящим за компьютером, а именно профессиональным игроком.
Ну вот у нас по рекомендации Министерства спорта и в целом в правилах компьютерного спорта выставлено, что возраст минимальный для участников соревнований – это 14 лет. То есть начиная с 14 лет, в основном, вот, например, Кубок России, Чемпионат России, основные соревнования в стране, они проходят именно вот с этим возрастным рейтингом.
Ну, довольно молодые люди. Как есть ли у них какие-то проблемы при выезде как раз из страны, потому что они все-таки еще не совершеннолетние?
Ну да, когда проходил отбор на чемпионат мира, который проводится в Международной федерации компьютерного спорта, то есть там как раз участников отбирали у нас в стране с возрастом 18+, для того, чтобы эти проблемы исключить. К сожалению...
Да, 18+, он уже... Такой, близко к возрастному.
Ну, да, ну, то есть, близко к возрастному, то есть, он как раз близок к этому пику своего спортивной карьеры. Понятно, что все люди разные способности. Нельзя сказать, что в 18 они уже постепенно начинают стареть. То есть, скорее, они начинают, вот, они набрались опыта, имеют представление о том, как функционирует их дисциплина, знают какие-то основные моменты, поняли о том, что они способны стать профессионалами в этой сфере. Потому что... Как и во многих других, конечно, можно всего добиться упорными тренировками, но кому-то на это понадобится 10 тысяч часов, а кто-то тот же самый прогресс получает за 1000 часов. Соответственно, если человек начал заниматься компьютерным спортом, выбрал дисциплину, которая ему интересна, и он провел в ней какое-то количество времени, и он оказался вот как раз вот на этом внутриигровом рейтинге на довольно высоких позициях, значит, он, наверное, может соревноваться и выходить на более высокий уровень.
Хотелось поинтересоваться уже ближе к реальности, да, сколько команд на данный момент существует в Пермском крае?
Все точно так же зависит от дисциплины, но совсем недавно мы проводили турнир по Dota 2, как раз пермский период. Угу. На него зарегистрировалось 49 команд. То есть была открытая регистрация, это 49 команд по 5 человек. Вот это те участники, которые были готовы сразиться и показать, то есть, свой интерес и свою силу в этой профессиональной дисциплине киберспортивной.
Это со всего региона?
Большинство команд у нас были из Перми все-таки, но были и участники из Лысьвы, были участники из Березняков, ребята из Нытвы приезжали играть на отборочные. То есть мы проводили... Компьютерный спорт, в отличие от многих видов спорта, позволяет проводить часть этапов в режиме онлайн. То есть игроки могут находиться дома. Понятно, что когда все приходит к финальным этапам, когда необходимо контролировать личности людей, которые играют, когда нужно контролировать соблюдение правил честной игры, мы проводим уже финальные мероприятия на площадках. То есть, например, в Дворце молодежи проводили или на других открытых городских площадках. Вот. Но участники были со всего региона, но их было меньшее количество по сравнению с пермяками.
Хотелось поинтересоваться, это все именно 49 команд, это все именно профессиональные команды или это полулюбительские в том числе?
У нас нельзя, из-за того, что вид спорта молодой, в целом у нас нету профессиональной, прямо профессиональной команды в Перми, которая могла бы называться 100% профессионалами. Мы занимаемся развитием массового спорта, в первую очередь мы пытаемся привлечь большое количество, то есть разряды же эта история связана с массовым спортом в большей степени, то есть вовлечение большого количества людей. Многие из них будут там развиваться дальше и в итоге будут профессионалами самого наивысшего уровня. Но пока те ребята, которые у нас играют, те, которые заняли у нас первые места в турнире, они сложно их отнести к профессионалам в полном понимании этого слова. Это такие полупрофессионалы, любители высшего уровня.
Я просто к чему веду? Есть всероссийские уже соревнования, то есть, естественно, каждой команде хочется здесь, отыграв турнир, уже ехать дальше там на всероссийский турнир, европейский, мировой и так далее.
Угу. Мы получаем квоту на отбор игроков на чемпионат России, на Кубок России, и есть такое соревнование очень интересное, беспрецедентное вообще во всем мире, есть примеров. Это Всероссийская киберспортивная студенческая лига, то есть проводятся соревнования между вузами, то есть такая универсиада по киберспорту, которая объединяет там 5 или 6 дисциплин в основном каждый год, и вуз должен представить сборную, которая бы в каждой из этих дисциплин сделала свой состав. И вот эти соревнования охватывают большую территорию. Мы во всех этих соревнованиях участвуем, проводим пермский отбор. И, к сожалению, что на Всероссийской киберспортивной студенческой лиге, что на чемпионате, в прошлом году в группах из 6 человек после выхода на межрегиональный этап наши ребята занимали 3-4 место. То есть, соревнуясь с Казанью, с другими городами Поволжья или в целом с игроками, которые прошли через онлайн-отборочные, наши игроки не могли показать такую прямо очень уверенную конкуренцию, чтобы выйти на первые места. Хотя в студенческой лиге мы были близки к тому, чтобы если бы еще в одной или в двух дисциплинах заняли первое место, то есть наши ребята в одной из дисциплин выиграли абсолютно все регионы, если бы и в другой выиграли, мы могли бы пройти в Москву на финал и сразили бы за 3,5 миллиона рублей призового фонда.
Неплохо.
Но я думаю, в следующий раз, может быть, ребята подготовятся лучше. Мы работаем над тем, чтобы у них были возможности для этого, проходили турниры чаще.
Когда сезон официально начинается у киберспортсменов? Или он не заканчивается вообще?
Ну, вообще, в целом, это стандартный, то есть, такой же сезон осень-весна. То есть, цикл такой же, как в многих других видах спорта. Но так как есть... коммерческий киберспорт условный, который формируется независимо, им неважно этим организациям, признан ли киберспорт спортом или не признан, развивается он в этом направлении или нет. То есть огромный там бизнес, который инвестирует деньги для того, чтобы проводить зрелищные мероприятия. Вот и эти вот профессиональные команды в основном, они играют в течение всего года, то есть там разные мероприятия проходят по несколько штук каждую неделю, потому что, то есть, формат онлайн-отборочных позволяет постоянно отбирать людей, ну, как бы на участие в крупных мероприятиях, ну и они довольно часто бывают, достаточно открыть какой-нибудь сайт потокового вещания типа Twitch TV, и постоянно каждый вечер будут идти крупные соревнования. То есть вчера я смотрел за турниром, который в Стокгольме проходит, DreamHack, крупный турнир по Counter-Strike так раз.
А в Перми вы как представитель федерации, я так полагаю, федерация это все равно какая-то организация достаточно большая, а собирается ли проводить нечто, да, подобное, то есть какие-то соревнования не только уже на региональном уровне, а так, чтобы он был либо по федеральному округу, ну, чтобы на всю страну пока не распыляться.
Пока мало, чтобы таких прецедентов, чтобы в регионах прошли крупные межрегиональные соревнования, то есть в основном они пока сконцентрированы в Москве. Следующий крупный вот Кубок России, который будет в конце этого года, федерация, как раз всероссийская, проводит не в столице. Я забыл город, в котором он будет проходить. Но тем не менее,
в одном из региональных центров.
Да, то есть у них хорошая база, они подали заявку, рассказали о том, что могут провести красивое мероприятие, привести людей, организовать все необходимые условия. То есть соревнование будет проходить там. Мы тоже планируем делать не всероссийское, но тем не менее на следующий год, если все получится у нас так, как мы планировали, небольшие такие инсайты, в следующем году может быть крупный турнир, который будет охватывать весь Приволжский федеральный округ, около 8 регионов, мы проведем отборочные, сразу несколько дисциплин компьютерного спорта с финалами в формате спорткомплекса Сухарева, зрелищное мероприятие. Посмотрим, это одна из таких важных целей на следующий год, которую мы постараемся достигнуть. То есть привести участников из других регионов, показать том, что Пермь тоже может быть. Был период, когда Пермь считалась своеобразной киберспортивной столицей России, потому что в 2003-2004 году в Перми проходил серия турниров «Пермский период» такого того времени. Призовой фонд был 1 000 000 рублей, по тем временам баснословные деньги. И приезжали игроки из не только России, но и стран зарубежья, ближнего не только. То есть это были масштабные соревнования. В Орленке в спорткомплексе было 100 компьютеров стояло на льду, то есть в котором игроки приезжали со всего мира и играли, соревновались. То есть когда-то у нас в Перми была очень сильная киберспортивная история, которую мы помним и гордимся, несмотря на то, что современные игроки играют совершенно другие игры и уже не помнят, не знают того периода. Но, тем не менее, мы стремимся к тому, чтобы эту славу когда-нибудь было вернуть и показать и сильные составы по разным дисциплинам и провести сильные интересные соревнования у нас в городе.
Я очень часто слышу вот подобные фразы, когда-то Пермь была столицей того-то вида спорта, уж я не буду сейчас упоминать, это не имеет отношения к делу. А, да, я помню, что и в нашем городе именно появилась такая игра, как танки.
Это очень-очень спутанная история. Существует танковый симулятор, известный во всем мире, с очень большой киберспортивной историей, называющий World of Tanks. А есть пермская игра, которая создалась как браузерная начиналась, то есть флеш-игра «Танки онлайн», да. То есть у нее есть тоже киберспортивная история, я знаю, что соревнования проводились, но есть большая разница между тем, что сам издатель игры вкладывает деньги в проведение некой киберспортивной основы для того, чтобы это как инструмент маркетинга для продвижения своей игры использовать. И другая совершенно история, когда игра независимо от издателя обретает такую большую соревновательную базу, что людям становится интересно противопоставлять свои способности, и издателю остается только чуть-чуть организовать для этого условия, а может быть даже просто отдать этот процесс кому-то, то есть подрядить специальные организации турнирные, которые будут заниматься созданием инфраструктуры киберспортивной и просто следить за тем, как его игру популяризируют, проводя по ней соревнования.
Но это надо еще популярность заработать, чтобы так потом наслаждаться процессом просто со стороны. У нас остается буквально несколько минут. А вот вы сказали, что срок киберспортсмена достаточно маленький, там 30 лет уже все, это уже ветеран-ветеран. То есть заканчивают они к этому времени уже довольно относительно быстро играть. Чем в дальнейшем занимается киберспортсмен? То есть он такой в 30, условно, предположим, закончил, и дальше? Что эти люди делают? То есть у всех спортсменов по-разному, у разных видов спорта. У них возраст разный у всех. У вас как
происходит? Но в целом вот это будущее этого самого спортсмена, как правило, выглядит почти одинаково. То есть либо у него остается желание связывать свою жизнь с этим видом спорта, которому он посвятил большой период жизни, начиная с подросткового возраста или с детства часто, и он уходит в тренерскую работу, в аналитическую работу, он может создать свою собственную киберспортивную организацию. То есть есть такие примеры, когда игроки начинают заниматься созданием, поиском, ну, то есть скаутингом новых игроков, передачей опыта своего. Часто игроков могут привлекать как лица брендов для различных производителей игровой периферии и вот различных вещей, которые связаны с киберспортом, соприкасающиеся сферы. То есть, если игрок успел... Некоторые из них сейчас еще это отличие от обычного спорта. Есть вот такие площадки стримингового вещания, типа как Twitch TV, где человек показывает свою игру. И некоторые игроки на пенсии, имея большую зрительскую фанатскую аудиторию, могут позволить себе жить и очень неплохо себя обеспечивать, именно вот транслируя свою игру, общаясь со своими поклонниками, рассказывая какие-то, ну, то есть делясь опытом, может быть, проводя обучение игре, то есть в том числе и такая существует деятельность для игроков, вышедших на условную пенсию.
условная пенсия звучит жутковато, особенно когда вы говорите, что в 30 лет это пенсионер. Очень жутко. А у нас заканчивается программа «Овертайм». У нас в гостях был Павел Федотов, президент Пермской краевой федерации компьютерного спорта. Павел, спасибо вам большое, что уделили время и хоть как-то посвятили нас в эти тонкости киберспорта и компьютерного спорта, да, в том числе.
Спасибо вам за правильные вопросы и за интерес к теме.
Я полагаю, что мы еще встретимся здесь, после или перед какими бы то ни было вашими соревнованиями. Оповещайте нас, мы с удовольствием либо сходим посмотрим, потому что у наших ребят тоже есть интерес. Ну и здесь, конечно, обсудим, уже, может быть, даже с командой встретимся, если у них, конечно, будет желание. Ну, спасибо вам большое.
Спасибо вам.